И они столкнулись с еще одним причудливым квантовым миром, где действие происходило на расстоянии, где непринятые решения не могли повлиять на реальные события, а некоторые из событий, казалось, запускались телеологически, или, иными словами, событиями, наступавшими после них. Сакса эти открытия не особо удивили. Они лишь укрепили то ощущение, которое преследовало его всю жизнь, что людской разум был полон загадок, как черный ящик, который едва поддавался научным исследованиям. А сейчас, когда наука все-таки стала к нему подбираться, то столкнулась с великими необъяснимыми самой реальности. Но все равно можно было сохранить верность своей науке и признать, что реальность на квантовом уровне показывает такое поведение, какое на уровне человеческих чувств и повседневного опыта показалось бы возмутительным. Ученым понадобилось 300 лет, чтобы с этим свыкнуться, и в итоге они были вынуждены включить эти знания в свою картину мира и жить дальше. Сакс, конечно, сказал бы, что эти квантовые парадоксы ему знакомы, и они ему нипочем. То, что происходит в микротрубочках, выглядит причудливым, но это объяснимо, измеримо или, как минимум, описываемо, требует применения комплексных чисел, Риммановой геометрии и всего остального вооружения, что находилось в распоряжении математики. То, что нечто подобное нашлось в самой работе мозга, было совсем неудивительно. И по сравнению, например, с человеческой историей, психологией или культурой, это даже немного успокаивало. Все-таки это была всего лишь квантовая механика. То, что моделировалось математическими средствами. А это уже кое-что. Так вот, на предельно малом уровне структуры мозга можно было увидеть, что прошлое по большей части содержалось в закодированном виде в комплексной сети синапсов, микротрубочек, димеров, вицинальной воды и цепочек аминокислот. Все они были достаточно малы и располагались достаточно плотно, чтобы оказывать квантовый эффект друг на друга. Характеры квантовых колебаний, нарастающие и затухающие, они и были сознательностью. Формируясь и поддерживаясь в особых участках мозга, эти характеры выражались на многих уровнях. Гиппокамп, например, был критически важен, особенно участок зубчатой извилины и ведущие к нему нервы перфорирующего пути. При этом гиппокамп был чрезвычайно чувствителен к процессам в лимбической системе, находившейся в мозге прямо под ним, и во многих отношениях служил тем источником эмоций, за которые в древности всегда принимали сердце. Таким образом, от эмоционального заряда события сильно зависело, насколько полно оно отложится в памяти. Что-то происходило вокруг, и сознание наблюдало или испытывало это на себе. Этот опыт неизбежно изменял мозг и навсегда становился его частью, особенно события, усиливавшие эмоции. Это описание казалось Саксу правильным. То, что он сильнее прочувствовал, то и лучше всего помнил, или особенно исправно забывал, как показывали некоторые эксперименты, и, прикладывая подсознательные постоянные усилия, он не забывал по-настоящему, а подавлял воспоминания. Однако после этого исходного изменения в мозге начинался медленный процесс деградации. Прежде всего, способность вспоминания у разных людей отличалась, но всегда уступала способности запоминать и была очень трудноуправляемой. И таким образом большое количество информации в мозг заносилось, но затем никогда не извлекалось. А если не запоминать информацию, не вспоминать ее и не повторять, то не удастся и укрепить ее очередным обращением к ней. Тогда примерно через 150 лет, как показывали эксперименты, она начинала деградировать все быстрее и быстрее, по мере того, как квантовые эффекты свободных радикалов бессистемно накапливались в мозге. Очевидно, это и происходило с древними. Процесс распада, начавшийся сразу после того, как событие откладывалось в мозге, затем нарастал до уровня, на котором эффекты оказывали катастрофическое действие на характер колебаний, а значит, и на сами воспоминания. «И он шел точно как часы», — хмуро подумал Сакс, «как помутнение хрусталика глаза». И если кто-нибудь мог повторить все воспоминания, экфоризировать их, как было указано где-то в тематической литературе, от греческого слова, означающего что-то вроде «передать эхо». Это сделало бы характер колебаний более устойчивым и свело деградацию к нулю. По сути, стало бы своего рода процедурой омоложения для димеров, тем, что в литературе называлось анамнезом или потерей забывания. И после такой процедуры вспомнить любое заданное событие было бы легче, или по меньшей мере так же легко, как вскоре после того, как это событие произошло. Это и служило основным направлением, в котором двигались исследования в области укрепления памяти. Кое-кто называл лекарства и электрические устройства, применяемые в этом процессе, ноотропиками. Сакс понимал это слово как «действие по уму». Сам процесс в свежей литературе обозначался многими терминами. Авторы перелопачивали греческие и латинские словари в надежде стать теми, кто даст название феномену. Так Саксу попадались мнемоник, мнемонистик, мнемосина, в честь богини памяти, и даже мименскестен, от греческого глагола «помнить». Сам он предпочитал термин «укрепитель памяти», но нравился ему и анамнез, который казался наиболее точным определением того, что они пытались сделать. Он хотел придумать анамнестик. Но экфоризация, то есть запоминание прошлого или хотя бы его части, сопровождалось огромными практическими трудностями. Требовалось не только найти анамнестики, которые могли стимулировать процесс, но и необходимое для этого время. Прожившему 2 столетия, ему казалось, что на экфоризацию всех значимых событий его жизни могут уйти целые годы. Последовательные хронологические обращения к воспоминаниям явно были нецелесообразны по многим причинам. Предпочтительнее было провести что-то вроде разовой промывки системы, которая усилила бы всю сеть без сознательного запоминания каждой ее составляющей. Неясно, правда, была ли такая промывка электрохимически возможной, и нельзя было даже предположить, какие бы она принесла ощущения. Но если провести электрическую стимуляцию перфорирующего пути в гиппокамп и, допустим, протолкнуть аденозин-трифосфат через гематоэнцефалический барьер, можно тем самым стимулировать долговременную потенциацию, которая более всего способствует запоминанию. И потом задать такую характеристику мозговых волн, которая бы стимулировала и поддерживала квантовые колебания микротрубочек, после чего направить сознание на просмотр наиболее важных воспоминаний, тогда как остальные воспоминания также будут укрепляться, но уже бессознательно. Эти мысли пронеслись в его разуме очередным отчелерандо, а затем внезапно пропали. Он сидел в гостиной своей квартиры в забытии, проклиная себя за то, что даже не попытался пробубнить что-нибудь на свой эскин. Он чувствовал, что до чего-то додумался, чего-то, связанного с аденозин-трифосфатом или с долговременной потенциацией. Ну ладно. Если это была действительно важная мысль, она еще вернется. Он должен был в это верить. Это казалось вероятным. И чем больше он изучал проблему, тем сильнее ему казалось, что тот момент, когда Майя потеряла память, и послужил причиной резкого спада Мишеля. Не то чтобы это можно было доказать, или это имело большое значение. Но Мишель не захотел бы пережить свою память или память Майи. Он любил ее как дело всей своей жизни, словно она определяла его самого. И он испытал шок, когда она не смогла вспомнить такую простую, такую важную вещь, как ключ к восстановлению памяти. А связь разума с телом была такой сильной, что даже различия между ними были, казалось, ложными, как пережитки картезианской метафизики или более ранних религиозных представлений о душе. Разум был жизнью, что теплилось в теле. Память была разумом. А значит, по простому транзитивному отношению, память равнялась жизни. Поэтому если нет памяти, то нет и жизни. Это, должно быть, и чувствовал Мишель в те последние травмирующие полчаса, будто сам, страдая от смерти разума своей любимой, вверг себя в эту фатальную аритмию. Чтобы по-настоящему жить, нужно было уметь помнить. Поэтому нужно было обязательно попробовать экфоризацию. Ему оставалось лишь придумать подходящую анамнестическую методологию.